Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. В нашей петербургской студии сегодня в гостях исполняющий обязанности директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Данилов. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день.
Мы сегодня будем говорить об Арктике. В конце марта этого года комиссар Евросоюза по внешней политике Хавьер Солана представил доклад, в котором, в частности, предполагается возможность столкновения Запада с Россией из-за огромных минеральных богатств Арктики. Споры вокруг Арктики разгорелись еще и после того, как 2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир» установили на дне Северного Ледовитого океана обосновать свои территориальные претензии в этом районе. Продолжаются и споры о территориальной принадлежности тех или иных районов Арктики, на которые претендуют как минимум 6 стран – США, Исландия, Канада, Норвегия, Дания и Россия. Все это происходит на фоне активного таяния арктических льдов. Действительно ли существует угроза возникновения международного конфликта в Арктике? Неужели отсутствует возможность дипломатическим путем поделить территории между претендующими на них государствами? Как изменится арктический климат в ближайшие 20 лет и к чему это может привести. А в этом и многом другом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр Иванович, для уточнения для наших слушателей и хотелось бы понять, само понятие Арктики, вот оно отличается от понятия Северного полюса, правильно? Вот объясните, пожалуйста, вы как ученый, что значит Арктика?
Если совсем просто, Арктика – это часть нашей планеты, которая находится к северу от Северного полярного круга. А Северный полярный круг – это 66 градусов и 33 минуты северной широты. Вообще говоря, в Арктике очень много места занимает водные акватории, Северный Ледовитый океан с морями. И заметное место, конечно, суша, которая прилегает к Северному Ледовитому океану. Это вечная мерзлота, это лед в зимний период, да и в летний, в Северном Ледовитом океане. Это очень низкие температуры, только короткое лето, они становятся ноль и чуть-чуть там небольшой плюс. Вот, я имею в виду Северный Ледовитый. Ледовитый океан. Ну, естественно, зимой это полярная ночь, днем это полярный день. В общем, такие экстремальные условия. Это такой край нашей планеты и, собственно говоря, не самый лучший угол нашей родины, российская Арктика. Вот, это... Но в то же время это место, где скрыто достаточно много ресурсов, прежде всего газ, нефть, в Баренцевом море, в других морях достаточно много биоресурсов. Вот, то есть есть что брать, вот, то, что нужно, так скажем, человечеству, ну и нашей стране.
А как вы относитесь, соответственно, к тем политическим дебатам, которые сейчас, вот в последнее время, особенно развернулись вокруг Арктики, вокруг тех недр, о которых вы сейчас сказали?
Вы знаете, вот часто сейчас стали употреблять слово «борьба». Ну, борьбы в Арктике, конечно, сейчас нет, вот за ресурсы, это безусловно. Но когда говорят о конфликтах, то, конечно, в Арктике есть конфликты. Они есть, так сказать, не только там. И арктические конфликты, они, конечно, не носят какого-то критического характера. Это не противостояние. Конфликт – это столкновение интересов, противоречия. Вот, которая, собственно говоря, если мы принимаем одну сторону, то вторая из этого решения там каким-то образом страдает. Вот такие конфликты существуют в Арктике, но они, эти конфликты, решаются, скажем так, на существующем правовом поле. Если мы говорим о международных конфликтах, то вот это норма международного права. Вот, но в качестве таких, один из таких конфликтов – это конфликты, связанные с разграничением морских пространств. И у России здесь есть, пожалуй, две таких зоны, где вот существуют такие конфликты. Один конфликт – это с Норвегией, это Баренцево море, там есть участок, это водная акватория Баренцево моря, площадью примерно 170 квадратных километров, тысяч квадратных километров, естественно, на которые претендуют и Норвегия, и мы. Вот, в эту так называемая проблема серой зоны. Эта проблема существует достаточно давно, я не буду говорить про генезис и правовые стороны, скажу только, что идет, естественно, процесс определенного урегулирования, вот, поскольку в этой серой зоне находятся, во-первых, и биоресурсы, Баренцево море очень богатое рыбой, и находятся на шельфе вот в этой зоне залежи нефти и газа, вот. Но этот вопрос решается и Россией, и Норвегией в переговорном процессе. Вот, и, в частности, вот не так давно президент, еще тогда Путин Владимир Ильич, говорил об этом. И предложение было решать, так сказать, какие-то через совместные экономические проекты, что касается углеводородного сырья. Вот так решается этот конфликт. Но он существует. И о противостоянии здесь говорить не приходится. И вот то, что мелькает в прессе, там то норвежские военные суда где-то, так сказать, с нашими рыбаками поступят не очень правильно, то, значит, вот сообщение о том, что наши военно-морские силы там посылают тяжелый ракетный крейсер куда-то поближе к Шпицбергену, но это не имеет никакого отношения к этой проблеме разграничения. Вот. Вторая проблема – это Восточная Арктика. Это проблема разграничения водных акваторий в Беринговом и Чукотском море. Это конфликт тоже интересов между нами и Соединенными Штатами Америки. Это конфликт застарелый. В 1990 году еще Шеварднадзе подписал некое соглашение, по которому, собственно говоря, мы как бы поделили, уточнили. Вот эти уточнения, они крайне оказались невыгодными России, просто они были не продуманы, они просто содержали в себе, ну, вот, просчеты на уровне технических ошибок. Вот. И до сих пор наша Государственная Дума это категорически, так сказать, не хочет ратифицировать. Но вот этот вопрос лежит, так сказать, пока еще стоит. Он не движется, не развивается, поскольку нет пока причин, которые заставляют его стать действительно очень актуальным. А там тоже идет речь и о биологических ресурсах. И вот. Ну, вот это, пожалуй, два таких примера. Вот. А конфликты, вы понимаете, они часто возникают из-за того, что немножечко на разных правовых полях находятся спорящие стороны. Ну, я приведу пример. Вот есть такой замечательный документ, Конвенция ООН по морскому праву, который регулирует широкий круг вопросов использования, исследования морских пространств, в том числе которые, так сказать, находятся под юрисдикцией конкретных стран. Россия в 90-е годы ратифицировала эту конвенцию по морскому праву, а Соединенные Штаты не ратифицировали эту конвенцию по морскому праву. Поэтому то, что вытекает из этой конвенции, так сказать, линия поведения в разных ситуациях на акваториях Мирового океана, ну, Соединенные Штаты, грубо говоря, вольны это не выполнять. И конкретный просто пример. Например, из этой конвенции по морскому праву вытекает по существу право России устанавливать свою юрисдикцию над Северным морским путем, который идет вот, вдоль наших побережий. Вот, потому что там есть такая статья, которая позволяет такую юрисдикцию, специальный режим плавания устанавливать, поскольку эти зоны опасны для плавания. Там лед морской присутствует почти целый год. Поэтому возникают риски каких-то аварий, разливов нефтяных продуктов. И риски больших ущербов для окружающей среды, потому что арктическая среда, разлив нефти в нефтяных условиях, это катастрофа, это единичные случаи были такие, вот. Но мы этому следуем и требуем, чтобы другие следовали. Но вот Соединенные Штаты считают, что они могут игнорировать и плавать по-своему, вот вам тоже предпосылка такого конфликта.
Спасибо, Александр Иванович, мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день похорон Александра Солженицына, человеческий подвиг Нобелевского лауреата вспоминают бывшие политзаключенные Владимир Буковский и Вячеслав Бахмин.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях исполняющий обязанности директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Данилов. Александр Иванович, вот вы упомянули Аляску. Существует такое мнение, что все-таки Россия русский царь сдал Аляску в аренду, а на самом деле это ведь не так. Насколько известно, в аренде, принадлежащим России остались только православные церкви, которые на Аляске существуют. Правильно ли это?
Вы знаете, я не специалист в истории с Аляской, но я здесь просто считаю, что то, что произошло, то произошло. Вот. По-моему, то, чем мы владеем, вот этими неуютными территориями, акваториями, дай бог нам с ними управиться по существу. Вот. Но, конечно, задача простая. Чужого не надо, но и свое мы должны, так сказать, отстаивать, когда возникают такие ситуации. Вот. Поэтому, я думаю, пока мы, наверное, ничего не будем отдавать.
Скажите, сколько ледоколов российских сейчас в Арктике вообще функционирует?
Сейчас в Арктике функционирует несколько атомных ледоколов, если не ошибаюсь, действующих 4 или 5 вот, атомных ледоколов. И, кроме того, 2 еще есть дизельных ледокола. И их, конечно, сейчас достаточно для решения тех вопросов, которые возникают для обеспечения безопасного мореплавания по Северному морскому пути. Дело в том, что если в конце 80-х годов объем перевозимых грузов по Северному морскому пути достигал 6 миллионов тонн с хвостиком, то сейчас это чуть больше 1 миллиона тонн.
А почему так? Это связано с сокращением населения?
Ну, это связано, вообще говоря, конечно, со свертыванием, скажем так, социально-экономического комплекса в Арктике. Ну, во-первых, изменилась наша оборонная доктрина, ушли военные. Вот то присутствие, которое масштабное было, там его нет по существу. И свернуты многие виды деятельности. Арктические поселки, поселения пришли, конечно, в упадок. Но хочу подчеркнуть, что это не только для Арктики характерно. Этот упадок мы можем видеть и в Новгородской, и в Псковской. Это общий такой процесс. Вот. По существу обеспечиваются перевозки там леса. Вот значительные перевозки, связанные с деятельностью комбината Норильский никель. Это вот, собственно говоря, когда началось строительство атомных ледоколов, они строились, пожалуй, задачей номер один была как раз обеспечение вот деятельности Норильского комбината. Сейчас, в общем-то, острота немножечко, так сказать, снизилась, и по большому счету атомные ледоколы, они занимаются зачастую не совсем тем, чем должны заниматься. Ну, в частности, вот, существуют популярные круизы, туристов возят к Северному полюсу. Вот. Но, казалось бы, России не нужны ледоколы. Но это не так. России ледоколы нужны. И они, в общем-то, сейчас строятся. Но функционально что-то для пограничников, для военных, что-то для обеспечения конкретных проектов по освоению углеводородного сырья. Вот, например, такой известный проект «Приразломная» или «Штокмановский проект Баренцева моря». Это проекты, связанные с добычей нефти и газа в открытом море, причем на достаточно больших глубинах. Вот Штокмановское месторождение – это добыча газа глубины почти 400 метров, то есть толщина воды – это глубина. Ну и для того, чтобы обеспечивать и безопасность этих сооружений, и, так сказать, перевозку безопасную, нужны, конечно, ледоколы, которые в случае чего защитят. Вот. Потому что угрозы со стороны морских льдов, айсбергов, они, конечно, существуют. Ну и я надеюсь, что развитие дальнейшей экономики будет, так сказать, диктовать все-таки необходимость таких ледоколов. Поэтому у России есть программа и по ледокольному флоту, и в том числе по атомному флоту. Вот. Ну вот будем надеяться, что экономика, комплекс, так сказать, экономический, он все-таки действительно будет развиваться достаточно активно. Это, прежде всего, повторяю, энергетические проекты. Нефть, газ, вот это.
В энергетической программе развития России 2020 года, к 2020 году, о Штокмовском месторождении вообще практически ничего не говорится. В каком состоянии сейчас находится? Вот что можете сказать об этом?
Ну, этот проект, я хочу сказать, что институт вот в интересах этого проекта работает уже порядка 10 лет. Так сказать, мы собираем данные о ледяном покрове, который необходим проектировщикам. Это льды, айсберги, это серьезные угрозы. И от льдов, айсбергов очень зависит и безопасность сооружения, и экономика. Ну, грубо говоря, какой толщины там обшивку делать. 10 сантиметров или 1 сантиметр. Это зависит от того, какой айсберг или льдина подплывет. Тут экономика простая. Вот. И сейчас, в общем, так, состояние, которое внушает оптимизм. То есть сейчас заканчивается этап определения вот конкретного перечня всех параметров природной окружающей среды, которые должны быть переданы проектировщикам для того, чтобы проектировщики выбрали оптимальный проект. Будет ли, допустим, подводный добычной комплекс, надводный добычной комплекс, там, который, так сказать, на якорях или более стационарный. Это все связано вот с теми условиями, о которых я говорил. И я надеюсь, что сейчас, вот, собственно говоря, участники этого штокмановского проекта определились. Это, так сказать, Россия, «Газпром», его структура – это норвежская компания и французская. И, по-моему, вот... То, что от нас сейчас требуется, вот опять же, по данным, о которых я говорю, все свидетельствует о том, что, в общем, этот проект набирает темп. Вот, хотя он уже должен по существу быть воплощен.
Скажите, интересно, а подводная станция подразумевает доставку добытчиков, нефтедобытчиков при помощи подводных лодок, или это будет как-то сверху?
Нет, это все автономно, это все роботизировано, это все, конечно... Естественно, минимальное участие, ну, глубины, вы сами понимаете, там 400 метров, это серьезная глубина. Вот, поэтому здесь, ну, вот это направление, оно, конечно, будет развиваться интенсивно, потому что довольно много хороших месторождений находится посевернее, где все-таки, несмотря на глобальное потепление, морской лед будет являться лимитирующим фактором. Поэтому... И специалисты, которые, вот инженеры, которые занимаются вот этими проектами, ну вот они, так сказать, говорят о том, что рано или поздно, конечно, мы к этому придем.
А сколько сейчас полярных станций, российских и зарубежных, на Северном полюсе?
Да вы знаете, Северный полюс, это, так сказать, там нет суши, это дрейфующий лед. И на дрейфующем льду сейчас в Арктике работает, скажем так, несколько десятков станций, которые не требуют человека. Это автоматические станции. Они ведут, правда, ограниченное число наблюдений. Простейший набор метеопараметров. А обитаемых станций, которые дрейфуют на льду, ну, сейчас пока нет. Потому что была такая станция, дрейфующий полюс СП-35, Северный полюс 35, который, собственно говоря, вот это наша станция, станция нашего института. Вот. Но сейчас мы ее, так сказать, участников сняли, все забрали. И вот буквально в середине августа из Архангельска в Арктику, в Северный Ледовитый океан, уйдет наше судно, «Академик Федоров», которое должно провести, помимо, так сказать, своей программы наблюдения, организовать новую станцию СП-36. Вот. Поэтому вот снова появится станция на рифующем льду. Но, повторяю, в Арктике много вот работает автоматов, таких автоматических станций, которые не только за атмосферой наблюдают, но, повторяю, это ограниченный перечень наблюдений, они его не выполняют, например, биологические наблюдения или там наблюдения за высокой атмосферой, озон и так далее. Но это очень тоже такой хорошая технология, которая, в общем, позволяет тоже, в общем, получить интересные и важные данные.
Насколько мне известно, очень активно обмениваетесь данными с зарубежными учеными по всем параметрам, которые получаете, в особенности по метео, да?
Ну, дело в том, что касается метеорологической информации, это вопрос вообще давно решенный, и в те времена, когда Арктика была закрыта, российская Арктика была закрыта для иностранцев, естественно, данные наблюдений своих метеостанций арктических, Россия, Советский Союз исправно, оперативно передавал в мировую сеть данных, по которой, собственно говоря, рассчитывались прогнозы погоды. Это продолжается. Ну, а начиная с начала 90-х годов, конечно, Арктика стала российская, ну, доступна совершенно для иностранных исследований. Но это основная форма, конечно, совместные исследования. И здесь, конечно, у института, у нашего, да и у других институтов, конечно, масса проектов реализована, реализуется. У нас в институте, например, как пример такой, действуют две лаборатории. Одна российско-германская лаборатория имени Отто Юрьевича Шмидта. Вот. Вторая норвежская лаборатория ФРАМ называется. Вот. Ну и совместные проекты. Вот нет российско-американской лаборатории, но примерно лет 7 у нас есть такой замечательный проект в Арктике, который мы реализуем. Это долговременные такие наблюдения за поступлением теплых атлантических вод в Арктику, которые влияют вообще-то в том числе и на изменение ледяного покрова. Это, в общем, тоже такой замечательный, очень эффективный проект. И он продолжается. Это в рамках сотрудничества. Вот у нас Росгидромет занимается прогнозами погоды и отчасти морскими исследованиями. А в Соединенных Штатах есть Национальная администрация по океану и атмосфере. Поэтому международное сотрудничество для нас это, в общем, сейчас естественная и важнейшая компонента, вообще говоря, исследования Арктики. Но, конечно, мы ведем исследования, как говорится, самостоятельно, и, к счастью, вот они как раз последние годы набирают силу, объемы финансирования, так сказать, увеличиваются. Это тоже положительная тенденция. Да, к слову говоря, полноценное сотрудничество – это равноправное сотрудничество. Равноправное сотрудничество – это когда стороны, грубо говоря, вкладывают примерно поровну своих ресурсов, будь то суда, деньги, приборы, специалисты. Вот, я бы так сказал.
То есть получается, что заявление политиков о том, что они не могут поделить Арктику, на самом деле к деятельности ученых сейчас никакого отношения не имеет?
Абсолютно никакого. Ну, посмотрите, сейчас вот 1 марта 2007 года начался Международный полярный год. И Арктика, ну, основное поле этих исследований. В общем, Россия вот на море и на суше в 2007 году, первый год Международного полярного года, провела там 7 с лишним экспедиций. Ну, многие очень из них с участием иностранных специалистов. Вот полярный год еще продолжился, да, закончится он 1 марта 2009 года. Огромный объем информации, и самое главное, эта информация доступна всем. Понимаете, это все в общем котле. То есть это для ученых совершенно, так сказать, поле такое, в общем, деятельности замечательное, тем более эти 2 года Международного полярного года этой программы попало как раз вот на тот период, когда в Арктике мы наблюдаем, вот 2007 год, совершенно уникальный год, скажем так, в процессе потепления Арктики, уменьшения морского льда.
О, вот это самое интересное, мы продолжим чуть попозже, Александр Иванович. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода. Программа «Время и мир. Главные темы». Почему в демонстрациях в Белграде пострадало столько журналистов? Как преодолевают экономический кризис в Испании? Наука, природа индивидуального запаха человека. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Данилов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в провоцировании новых обстрелов и боевых столкновений в зоне конфликта. По поступающим сообщениям усиления НОЛ произошел бой между грузинскими и осетинскими подразделениями. Сообщается также об интенсивной перестрелке в районе осетинского села Хитогурова и грузинских сел Авневи и Двани. Александр Солженицын похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли проводить писателя в последний путь. Президент России Дмитрий Медведев, который принял участие в похоронах, подписал указ об увековечении памяти Александра Солженицына. В Москве именем писателя назовут одну из улиц. Бывший командир батальона «Восток» Минобороны России Сулейман Ямадаев объявлен в федеральный розыск. Его обвиняют в убийстве, совершенном в Чечне в 1998 году. Главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова, против которой возбуждено уголовное дело, 2 недели назад покинула Россию, сообщил сегодня адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы сайта. В Мавритании, государстве на западе Африки, произошел военный переворот. Группа офицеров взяла под стражу президента и премьер-министра страны. По государственному телевидению было объявлено о переходе власти к военной хунте. В Киеве и ряде других городов Украины в среду прошли массовые акции протеста работников газовых хозяйств, требующих повышения заработной платы. Военный трибунал США признал виновным в пособничестве террористам бывшего водителя Усама бин Ладена. Обвинения в заговоре с него сняты.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии исполняющий обязанности директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Данилов. Мы говорим об Арктике, о тех международных дебатах, которые в последнее время развернулись вокруг нее, о полярных экспедициях, о климате и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Александр Иванович, прежде чем мы начнем говорить о климате, хочу тот вопрос, который нам прислал слушатель Виктор из Москвы, он пишет: нынешние исследования Байкала тоже имеют какие-то политико-экономические аспекты? Ответите на этот вопрос, хотя к Арктике это, конечно, отношения не имеет, хотя мир тоже присутствует, правда?
Да, ну, во-первых, вот вы, Виктор, правильно сказали, что как раз мир — то связующее звено, которое связывает замечательный Байкал с суровой Арктикой. Но то, что я знаю, конечно, никаким политическим вопросом то, что делается, вот те исследования, которые проводятся на Байкале с помощью миров, не имеет. Просто вот у России есть вот замечательные подводные технологии, я имею в виду миры в Институте океанологии, которые позволяют и в Арктике, в общем, если надо делать какие-то работы, исследования, вот, и на Байкале тем более. Вот, и, к слову говоря, раз уж мы заговорили про миры, в общем, я уж про свое тоже скажу. Вот вы упомянули в начале, там была у вас фраза, что Россия установила флаг, процитировали, видимо, на Северном полюсе, на дне Ледовитого океана, в точке полюса, с целью там обосновать и так далее. На самом деле установка флага — вещь чисто символическая. Это, ну, как говорится, пометить особую точку.
Но была представлена, простите, все-таки она была представлена как политическая акция, прежде всего.
Ну, оставим это вот на совести тех, кто немножко погорячился. На самом деле, это абсолютно не имело отношения к обоснованию там России, своих претензий на Северный полюс. Вот для меня, как для специалиста-океанолога, опускание, вот та операция, как специалист я восхищен, потому что опуститься, просто вот использовать их подводных технологий подо льдом, замечательно. Об этом, на самом деле, вот мне Соголевич говорил, мечтали многие подводники, не в России, естественно, но не смогли этого сделать. Вот. Как вот гражданин, ну, мне приятно, что флаг вот стоит. Возможно, это вот забрались на высокую вершину, там флаг поставили, тоже принято. Ну, и я хочу сказать, как налогоплательщик, мне тоже нравится, что бюджетных денег на это не было потрачено. Это все-таки акция была, бизнес проплачивал это дело. Вот, и, собственно говоря, вот теперь использование миров на Байкале, конечно, я надеюсь, что их возможности будут использованы с максимальной, так сказать, пользой, потому что еще сами подводные погружения далеко не все. Это отбор образцов, их анализ и так далее, потому что есть наука о Байкале. И я надеюсь, что там, собственно, вот в той программе, которая существует и посвящена вот проблемам, так сказать, пресной, чистой воды, это будет сделано. Ну и главное, надо Байкал защитить.
Байкал надо защитить. Виталий Иванович, Москва, пожалуйста.
Добрый день, господин Данилов. Я хочу спросить, когда я был в Антарктиде, директором институтов Арктики и Антарктики, Борис Крутских, я с ним еще в Тихси был знаком. Где он сейчас, можно узнать?
Спасибо за вопрос. Добрый день. Борис Андреевич Круцких, он является главным научным сотрудником нашего института. Вот, и работает, продолжает в добром здравии. Вот, в августе месяце у него тут будет очередной день рождения. Вот. Но он сотрудник нашего института. Ну, он занимается наукой, а не вот административной деятельностью. Так что могу передать от вас привет.
Олег, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, господа. Скажите, пожалуйста, вот у нас с самых высоких трибун руководство страны заявляет, что у нас завал нефтедолларов. Кудрин заявляет, что нам некуда деньги вкладывать, потому что перегреется экономика, то есть деньги нам не нужны, вот, и профицит, и деньги лишние. Тогда объясните, пожалуйста, а для чего мы все разыскиваем новые месторождения нефти, почему мы эту нефть не можем оставить и не добывать, если нам все равно деньги не нужны? Объясните мне этот парадокс, пожалуйста.
Ну, я попробую со своей точки зрения высказать свою позицию. Конечно, я лично являюсь противником, скажем так, наращивания во что бы то ни стало объемов добычи нефти в России и продажи ее за рубеж. Здесь, конечно, нужно взвешивать все факторы. А уж если этим заниматься, то, конечно, деньги от этого вкладывать в себя, прежде всего, в развитие, так сказать, направлений, отраслей, которые, в общем, определяют будущее России. Для меня идеальный пример – это Норвегия, которая, так сказать, 2-3 десятка лет назад занялась добычей газа на своем шельфе и так свои технологии развела, что стала передовой в этом, так сказать, вопросе страной. Вот пример, так сказать, уж если использовать. Но я выступаю за бережное и рациональное, конечно, вот использование наших ресурсов. Они не бесконечны. И, конечно, сейчас-то в морской Арктике, конечно, нет пока ни одного действующего проекта. Мы говорим о будущем. А уж говорить о добыче нефти в Арктике где-то там, все более северных районах, но это очень отдаленное, на мой взгляд, будущее. До этого, так сказать, дойдем не скоро, потому что этот фактор нефти, как вот читаешь там мнение специалистов, так сказать, уменьшение мировой добычи где-то там после 2030 какого-то года. Поэтому вот тогда что-то можно уже о чем-то говорить серьезно. А пока это такие вот, если говорить просто пионерские первые проекты. Но я повторяю, я надеюсь, что Россия здесь сможет наработать свой потенциал и развить свои технологии, а не просто брать у наших зарубежных партнеров и слепо копировать их, использовать.
Игорь Анатольевич, Москва, пожалуйста. Ваш вопрос.
Добрый вечер, господин Данилов. Вы знаете, я сейчас взялся к пионерским увлечениям опять изучать личность фантаста Александра Казанцева. Вот скажите, пожалуйста, какой у него авторитет в ученом мире? И вот его этот роман, мол, северный, ну, конечно, это сумасшествие, но это нечто страшное. Если вы читали, что якобы перегородить барьером северное побережье, остановить ход льдов, и тогда будет круглогодичное судоходство. Но мы к этому сейчас пришли, и гибнут медведи, и вообще это катастрофой грозит. То есть, Казанцев. И тогда, если второй вопрос, вот я сейчас изучаю одну книжку американскую, кстати, в 63-м году у нас издан. Так вот, то, что Вторая мировая война, как говорят американцы, это была первая война на службе у науки, у ученых. И вот сейчас какая, ведь по сути дела сейчас все грозит. Если будет война, то она будет только на службе у ученых, а не у политиков. Как вы думаете?
Ну, спасибо за вопрос. К сожалению, роман Казанцева, который вот вы упоминаете, я не читал. Перегораживает побережье, может, Берингов пролив. Но на самом деле крупномасштабное вмешательство человека вот, в окружающую среду, они, конечно, чреваты последствиями. И вот был такой проект гигантский, переброска северных рек. К счастью, он был остановлен. Я думаю, ни к чему бы хорошему он не привел, по большому счету, в том виде, в котором он планировался. Вот. А что касается войны и ученых, ну, по-моему, ученые здесь играют роль, как говорится, прислуживают, помогают, но все-таки войны – это дело рук политиков. Я не очень понимаю даже, при чем здесь ученые. Ну да, атомные бомбы изобрели и там прочее оружие. Используются, так сказать, научные достижения. Но, повторяю, их научные достижения используются, так сказать, и для блага человечества, да, и во вред человечеству. Это такая тема тоже большая, спорная. Но не к тому, что там я из сферы науки, но я, честно сказать, не очень понимаю даже вашего вопроса.
Юрий, Москва, пожалуйста, ваш вопрос. Нет, не слышим вас, не слышим абсолютно, да. Давайте поговорим о климате, Александр Иванович. У меня к вам вопрос. Вот вы в конце первой нашей части нашей программы упомянули о том, что в этом году, можно сказать, особенный год для Арктики с точки зрения климата. Можете подробнее остановиться на этой теме? И что бы вы могли сказать, какие существуют прогнозы? Судя по всему, это не только, скажем так, ваши прогнозы, это прогнозы очень многих ученых со всех, с многих стран мира.
Да, конечно. Это, собственно говоря, когда мы говорим о климате взвешенно, мы, конечно, должны прежде всего опираться действительно на мнения и результаты научных исследований, которые опубликованы, взвешены, так сказать, на весах научной экспертизы, как это принято в научном мире. А что касается проблемы климата, то человечество уже давно им, в общем-то, озаботилось по существу. Есть и международные документы, я не буду их перечислять. А в качестве такого органа, который, скажем так, собирает обобщение мнения и интегрирует мнение ученых, существует такая международная группа экспертов по изменению климата, собственно, которая... в которую можете, так сказать, любой ученый, занимающийся этой проблемой, подавать свои результаты. Вот, и эта группа публикует раз в несколько лет отчеты вот, о том, что происходит. Вот, и, собственно говоря, результат, вывод самый главный один, что глобально на Земле наблюдается потепление неуклонное в течение 20 века, которое ускорилось в последние там, 20-30 лет. Вот, это факт медицинский, просто потому что этот факт строится на данных, инструментальных наблюдениях, на тысячах метеорологических станций. Это первое, и другие данные наблюдений. Тут, как говорится, как градусник врача у нас под мышкой. Вот померили, так и есть. В Арктике эти изменения, плохо ли это, хорошо, они как бы усиливаются. И если там на земном шаре, допустим, потепление на 0,4 или там на градус, то в Арктике это 2-3 градуса. И вот эти 2-3 градуса, конечно, очень заметно сказываются на окружающей среде Арктики, потому что в Арктике много воды в замерзшем виде. Это морской лед, это ледники, оледенение, это вечная мерзлота. И вы сами понимаете, как только температура приближается к нулю и переходит, то вот тут и начинаются таяния, фазовые переходы, и все сразу резко меняется. Здесь есть плюсы и есть минусы. Вот. И тоже одним из фактов, подтверждающим потепление, это довольно резкое, ускоряющееся, скажем, уменьшение площади морских льдов в Арктике. В Арктике лед сейчас и летом, и зимой. Зимой это примерно 16 миллионов квадратных километров было 20 лет назад. Сейчас это 14 меньше. А уж в летний период это выражено еще сильнее. Вот если, так сказать, 20 лет назад это летом нормальная цифра уменьшения вдвое льда, то есть 8 миллионов квадратных километров, то сейчас, вот в том году, например, эта величина достигла 4, то есть огромное пространство чистой воды летом, а лето в Арктике, конец лета, это начало сентября. Вот, открылись там, где никогда, там та вода, которая была скрыта всегда льдом, вот, причем с заметными положительными температурами. И, конечно, собственно говоря, вот эти стремительные, с одной стороны, для мореплавания, это понятно, да, для освоения, опять же, тех же вот энергетических ресурсов шельфа, это облегчение. Вот. А с другой стороны, для арктических экосистем, вершиной которой является белый медведь, это катастрофа. То есть это влияет и на птиц, которые, вы знаете, летают с севера на юг. То есть это уже существует целое исследование. Любые изменения, они, так сказать, влекут за собой какие-то последствия, и далеко не всегда сразу хорошие. Поэтому сейчас очень важно как раз вот задача науки, в том числе российская, оценить вот эти последствия и как к ним приспосабливаться. Ведь в Арктике у нас, в российской Арктике живет 1 000 000 человек. Из них примерно 160 тысяч – это коренная малочисленность народа, 16 народностей. Их образ жизни совершенно абсолютно связан вот с этой окружающей природой, которая меняется. Это оленеводство, это рыбалка. Понимаете, они заинтересованы в том, чтобы речки замерзали вовремя, лед на них был постоянно и, так сказать, вовремя таял, поскольку они передвигаются, используют реки, чтобы не было в середине зимы оттепелей заморозков, гибнут олени и так далее, и так далее. Вот сейчас оленеводы говорят о том, что они чувствуют это глобальное потепление. Ну, мы же не можем говорить, что их мало. Это люди, которые, вот, резкие изменения, и все, они, что с ними будет, неизвестно. Вот, поэтому, ну и, конечно, вот этот все-таки вопросы, связанные с освоением, с экономикой, тоже очень важны для понимания. Вот те же энергетические проекты, морские платформы добычные, они там должны стоять 20, 30, 40 лет. Конечно, нужно дать хорошие, так сказать, оценки, прогнозы, что же там будет. Будет лед и какой лед. Вот тут масса вопросов для науки. Вот. Ну и, конечно, вот я хотел бы сказать, что вообще проблема, этой проблеме в нашей стране климатических изменений и их последствий уделяется, конечно, совсем, не только, на мой взгляд, недостаточное внимание. Вот я работаю в системе службы гидрологической, это вот федеральная служба по мониторингу окружающей среды и гидрометеорологии. Вот совместно с организациями Российской академии наук вот, разрабатывается проект такой доктрины климатической, российской. Это документ, который должен отвечать на вопросы, что происходит и что должна страна предпринимать для того, чтобы смягчить или адаптировать, так сказать, социально-экономический комплекс населения вот тем быстрым изменениям. А наиболее быстрые изменения происходят в Арктике. Хотя, повторяю, это пустынные, малонаселенные районы. Но, в общем, они для нас очень важны. Для нас очень важны. Да и вообще потепление не только на Арктику влияет, и на наш северо-запад, и на Финский залив.
Николай, Брянская область, ваш вопрос, пожалуйста.
Всем добрый вечер. Значит, у меня, по сути дела, два вопроса. Первый вопрос. Сколько атомных ледоколов было в конце Советского Союза? Какие именно? И какие сейчас? Это один вопрос. И второй. Возвратимся, собственно, к проблеме нефти. Вот и экспорт сырой, сырых, так сказать, материалов, это признак неразвитого государства. А экспорт готовой продукции, это признак развитого государства. Правильно? Так вот, почему Россия не стремится продавать готовые продукты, там, переработки нефти, бензин, керосин, пластмассы, там, и прочее, прочее, прочее. Из нефти можно сделать тысячи вещей, как говорят. А продает вот эту сырую нефть. Это же просто-напросто нерационально.
Понятен вот. Вопрос, понятен вопрос, Николай, да, пожалуйста.
Мне, как и вам, я отвечу, добрый день, во-первых, начну со второго вопроса. Мне тоже не очень понятно, и, насколько я знаю, и руководство нашей страны периодически к этому вопросу возвращается. Вот, ну, скажу, вот, та же самая ситуация, по-моему, мне нравится с досками работать, строить и прочее, столярничать, плотничать. Но я тоже не понимаю, почему гонят кругляк, а не делают вот те замечательные, красивые, там, не знаю, вещи из мебели прямо здесь. По-моему, один и тот же вопрос. Это вопрос, как говорится, к нашим руководителям и, ну, я не знаю, к экономистам и так далее. Я разделяю этот ваш вопрос целиком. А что касается ледоколов, вы знаете, я вот скажу так, что, по-моему, 5 или 6, примерно столько же, сколько и было, потому что один из ледоколов атомных, по-моему, выведен, я про Ленин не говорю, он давно выведен из работ, а появился новый ледокол, 60 лет Победы, понимаете, самый мощный и так далее. Поэтому скажу просто, проблемы с атомными ледоколами в России нет, их много, их чересчур много, пока чересчур много, скажем. Еще вот я, почему зависимость еще от ледоколов несколько уменьшилась? Понимаете, если раньше мы вот льды Арктики, так сказать, видели достаточно плохо, сейчас мы их видим со спутников. Мы сейчас суда в Арктике можем водить, грубо говоря, между льдин, имея спутниковую информацию. И зависимость от атомных ледоколов, от ледоколов вообще в перевозках заметно уменьшилась, понимаете? Еще плюс вот лед стал, так сказать, полегче. Поэтому вот здесь вот беспокойство. Беспокойство одно, чтобы ледоколы, это основное, конечно, они там стареют. Вот есть программа, я знаю, там и делают модернизации и так далее. Но В общем-то, правительство этому уделяет, по-моему, должное внимание. Надеюсь, вот сейчас в августе месяце, собственно говоря, начнет работу структура, которая, собственно, входящая в Росатом, которая будет заниматься именно атомными ледоколами, управлять ими и так далее, и так далее. То есть, если раньше ледоколы атомные находились в управлении, в таком оперативном у акционерного общества «Мурманское пароходство», сейчас они передаются, эта государственная собственность передается государственной структуре. Вот, и я надеюсь, что здесь, в общем, процесс наладится. Я тоже считаю, что ледоколы должны работать по назначению, а не только возить там туристов на Северный полюс, хотя это тоже, конечно, наверное, полезно.
Юрий, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Александр Иванович.
Александр
Иванович.
Да, добрый день.
Добрый день. Известный эколог Алексей Яблоков по телевизору весной заявил, в связи с глобальным потеплением у нас будут затоплены Санкт-Петербург и Владивосток. Это первый вопрос. Как вы к этому относитесь? А второй вопрос еще более сложный. В Огоньке было написано, что Минатом, Росатом, обратился, значит, Минприроды, что будет с радиоактивными отходами, которые хранятся с опиранием конструктивно на вечную мерзлоту. Потекет или не потекет? Вот такие вопросы. То ли еще будет?
Да, спасибо за вопросы. Это вопросы, знаете, из области тяжелой атлетики в тяжелом весе. Непростые вопросы. Но скажу просто вот про уровень. Вообще говоря, по оценкам различным, которые получаются с помощью расчетов по сложным моделям, скажем так, прогноза климата, ну вот в течение 21 века уровень Мирового океана может подняться сантиметров на 40. Вот. Но это заметная величина, и, конечно, это к концу, то есть вот в течение там 90 лет. И, конечно, это надо учитывать, на мой взгляд, и в том числе при развитии нашего города, который шагает, вот, например, Маркизову лужу и так далее, все-таки до 30 и 40 сантиметров это существенные цифры, а уж там, где существует, так сказать, открытые, где есть еще волнения и прочее, конечно, это может заметно сказываться. Вот я просто считаю, что это необходимо учитывать, вот этот фактор вообще меняющегося климата и уровня при принятии конкретных проектов решений. Это надо вбивать в нормативные документы, которые определяют проектирование и строительство в нашей стране в прибрежной зоне. Это бесспорно. Этого сейчас нет. Вот. Но об этом говорится, так сказать, как и добавлю, и пишется. Что касается второго вопроса, вопрос очень интересный, такая действительно проблема существует, и даже вот я скажу просто одну минуту, наш институт несколько лет назад выполнял такую работу, не только там, но с помощью еще других организаций, по оценке возможных изменений климата в течение нескольких столетий на севере, на юге Новой Земли, где, собственно, проектировалась вот вечная мерзлоте, там известняковые мерзлые породы, создание таких могильников. Вот. Скажу просто, что, конечно, в течение, там сложные процессы приходят, происходит разогрев сначала, потом остывание и одновременно изменения климатические, вот эти потепления. Скажу просто, что, конечно, в течение, скажем, 500 лет эти изменения могут быть серьезные уже по существу, и то есть, когда десятки метров оттаивания вечной мерзлоты может произойти. И, в общем-то, тут, конечно, специалистам надо на эту тему рассуждать. Я-то говорю только про вот породы. Вот, были же проекты создания таких хранилищ, так сказать, в скалах, таких монолитных. Вот, но не мне судить. Тут, конечно, геологи могут говорить. Но очень важно, что, конечно, нужно учитывать вот эти возможные климатические изменения, собственно говоря.
А в Арктике много захоронений химических всяких, вот знаете, после Великой Отечественной войны, как на Балтийском море, например?
Ну, Балтийское море, Арктика по сравнению с Балтийским морем, это, можно сказать, чистейшая акватория. Вот. И в Арктике есть такие локальные загрязнения, связанные с конкретной деятельностью, с конкретными пунктами, понимаете, вот такие. Но это вблизи берега, как правило, устья рек и так далее. А в более открытой в Арктике там чисто. Там чисто, и, собственно говоря, была вот тоже проблема в 90-е годы, и денег много потратили, вот, в частности, американцы на российскую Арктику, пытались, так сказать, найти радиоактивные. маяк и так далее, то, что с реками выносится. Не нашли, зато нашелся, оказывается, наиболее заметный радиоактивный след в нашей Арктике, вплоть до Карского моря. Это загрязнение, которое идет из Европы. Есть такой комбинат радиоактивный в Англии, Селлафилд. Вот этот след тянется через Баренцево, вот, в Карское море. Но тоже уровни, я хочу сказать, не драматизирую, но это заметный след. То есть, а химические, ну вот, есть международные доклады, есть программа такая арктического мониторинга АМАП, международная. То есть, в этом отношении с участием, так сказать, не только российских, но и зарубежных специалистов, нет серьезных угроз. Нет серьезных угроз и загрязнений. Я повторяю, аналогичных в Балтийском море нет.
Юрий Зеленоград еще успеет задать вопрос. Пожалуйста.
Три вопроса, Александр Иванович. Первое. Я зимовал в антенне на молодежной 34-39. Потом ходил матросом на Самуи в Арктику. Значит, первый вопрос. Будет ли как-то увековечена память Урванцева? Ушаков увековечен. Урванцева не слышал. Второе. В 39-ю Валерий Яковлевич Масло снег сгребал не в океан, а в обратном направлении. В конечном счете на станцию пошел ледник. Будет ли молодежная расконсервирована или все уже льдом накрыто, по сути дела? Ну, и третье. На Новой Земле, Северстрой, вот 10 лет назад я ходил, по-прежнему там продолжались взрывать точечные заряды, и были жалобы людей, которые там заработали на этом белокровии.
Все, Юрий, спасибо большое. Очень много вопросов. Буквально одна минута, Александр.
Да, Юрий, про Новую Землю просто не знаю. Я далек от этих вопросов. Молодежная законсервирована, в общем, и в основном демонтировано не потому, что ледник надвигается, а по другой причине, потому что, ну, не может Россия содержать столько много станций, и, собственно, не оказалось достаточного количества научных задач. Вот. А что касается увековечивания, ну, я тут тоже не могу вам сказать, конечно, почему так получается, и, может быть, увековечен. Тут надо, конечно, спросить у специалистов, прежде всего, у геолога, потому что Урванцев — это, так сказать, святое имя, известнейшая фамилия. Вот. А Ушаков, ну, конечно, Ушаков и судно, по-моему, до сих пор, может быть, переименовали. В Одессе было такое судно научное. Вот. Надо продолжать эту традицию. Мало, все меньше остается российских фамилий на географических картах. Они вымываются.
Спасибо большое, Александр Иванович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был исполняющий обязанности директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Данилов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня программы «Во имя свободы» подведет Андрей Шар. Темы. В Москве состоялись похороны Александра Солженицына. Владимир Путин отправляется поддерживать олимпийцев в Китай. Руслан Аушев готов вновь стать президентом Ингушетии. Тони Блэр, несмотря на прошлогоднюю отставку, вновь оказался в центре британской политики. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.